рядом с корифеями, основателями и создателями Московского художественного театра и среди талантливейших актеров второго поколения театра, воспитанных Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, на этом блистательном и прославленном фоне Борис Георгиевич Добронравов занимал свое совершенно неповторимое место. В 20-е и 30-е годы рождалась новая советская драматургия. На сцену выходил новый, как тогда говорили, социальный герой, страстно верящий в идею коммунизма. И вот одним из первых артистов, которые своим талантом, сердцем и обаянием создавали на сцене этих героев, был Борис Добронравов. В спектакле «Земля», поставленном художественным театром к 20-летию Великого Октября по роману Николая Верты «Одиночество», рассказывалось о последних годах гражданской войны, войны страшной для русского народа, когда брат шел на брата. Добронравов создал в этом спектакле образ коммуниста Листрата, посланного партией на борьбу с антоновскими бандами. Одной из важных сцен спектакля была встреча двух братьев, Листрата и Алешки, в родном селе у избы матери.
А ну, перевяжи, перевяжи, мать!
О, Господи!
Листратка, ты... Ну-ка, маманя, маманя, отойди, отойди, маманя, застрелю!
А, брось, брось шутить! Брось, кому сказал! Я ведь сам стрелять умею. Завяжи узел. Ну! А, черт, дурак, и этого не умеешь.
Вот так встреча, елки зеленые.
Господи, вот и съехались соколы, вот и вместе.
Да, съехались. Ну, маманя, добром нам теперь с ним не разъехаться.
Да он тебе не тронет, ты его не бойся. Листратка-то, ну, щец вот поешь, поешь. Господи, радость-то какая. Ты его не тронь, Листратушка, не тронь, голубчик. Ведь он глупой, дитё ещё, не тронешь. Он, поешь, щец, поешь.
Ну, чего стал? Есть, поди, хочешь, садись. Не стреляться же нам с тобой.
Ну, ради такой встречи выпить надо. Мамань, самогон нет?
Припасла, припасла бутылочку.
Наташа! Иди, поешь с нами.
Ты ее не трожь. Встревожилась девка.
Ну вот, стал быть, встретились. Давно мы с тобой не видались.
А как ты залетел?
Да места высматриваю, старые гнезда. Скоро птицы прилетят на старые гнезда. Вот и мы вместе с ними.
Не рано ли собрался?
Ведь пораньше-то оно спокойней, чтоб зараз задело.
Да, людей грабить ваше дело.
О, какой ты серьезный. Ну, давай выпьем за встречу.
Ну, стал быть, из села вас вышибли. Боитесь в селе-то жить?
А ты чего в село не въезжаешь, тоже боишься?
Да ведь скоро въедем.
Посмотрим.
И смотреть нечего. Сам Ленин за вас взялся. Беги, брат, к нам, пока цел. Ей-богу, беги.
Господи, и чего это люди только воюют?
Ты вот его, мама, не спроси. Пущай скажет, за что он воюет.
А мы за народ стоим, за землю, за волю.
Скажи, пожалуйста, за землю. Это за ту самую землю, что у Петра Иванова отобрали.
Это вы у всех мужиков землю украли.
Ну, да. И у тебя тоже. Какие же такие, Леня, у тебя земли были, а? Погляди, маманя, на борца за крестьянское дело. Вот родила дурака на свою погибель. Ах ты, воин вонючий.
Ну ладно, ладно, ты меня не трожь. Лопай самогон, да помалкивай. Я тоже за свободу воюю.
О, для кого же ты, Леня, свободу-то воюешь?
Для всех!
Так, и для Петра Иванова тоже.
И для Петра Иванова тоже.
Так, чтобы, значит, вместо трех работников четырех нанимал. А мы опять к нему в халуи, чтобы он тебе пороть мог.
Помнишь, как он тебе драл-то? Тебя и сейчас на селе-то Сеченым зовут. Сеченый. Сеченый. Ай, смех. Маманя, маманя.
Его Петр Иванов сёк, а он ему, видишь, волю воюет.
Да ты не тревожь мою душу.
Лёшка, что ты делаешь?
Ну, Будя, садись. Давай выпьем за свободу.
Чёрт, здорово ты пьешь.
Да ведь привычка. Недаром в Царицыне в слесарях 6 лет ходил. Ох, там, брат, люди здорово пить умели. Там, брат, и пить умели, там и воевать умели.
Тоже вояка.
А мы, Леня, вот за что воюем. Ты видал, мать всю жизнь слезы льет? Так вот, мы эти слезы хотим в один чан собрать и потопить в них ваших сторожев.
Да и нас в чан.
Да на кой черт вас в чан? Вы как котята слепые. Тычете с мордами, а все в угол попадаете. Ну ничего, ничего. Откроем вам глаза. Ну что же, давай выпьем по последней, да и ехать.
Ой, ой.
Ненормальный. Гляди, маманя, а? Револьвер в кармане держит, а то он меня боится.
Ну а чего? С чего же ведь? Болтаете, никого не трогаете, а сами раз-раз, да и к стенке.
Да ты приезжай, посмотри, может, и наврали насчет стенки-то. Ну, прощевайте покуда, а то, гляди, не ровен час, Петр Иванович приедет.
Ух, зол, зол на тебе, Петр Иванович. А на мне злобу вымещает. Дал на медне 3 пуда муки, а мука-то затхлая.
О.
И дня не пройдет, чтоб не пострамил.
Вот они дела-то, Лень, какие, а? Слыхал? Как тебе платят хозяин-то?
Ну ладно, 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 езжаешь орать.
Наташа, Лестрад уезжает.
Лошадь ты где оставил?
Да лошадь где, лошадь вон она в кустах. Ну, прощай, прощай, мамань.
Наибольший успех и поистине всенародное признание в эти же годы Добронраву принесло исполнение роли хирурга Платона Кречета в пьесе Александра Корнейчука. Это был герой, настоящий, современный, для которого цель жизни – борьба со смертью. Его Платон был сосредоточенным, целеустремленным и мужественным.
Я сегодня очень устал, сегодня тяжелый день.
Вы что, приехали с операцией?
Да, с операцией.
Что оперировали?
Рак желудка.
И больной будет жить? Что, нет?
Вероятно, нет.
Да. Страшная болезнь, рак. Знаете, вчера в вашу больницу на исследование лег мой отец. У него как раз тоже с желудком. Очень боюсь, что у него рак.
Но это не обязательно.
Скажите, а если окажется, что у него рак, тогда что же, операция?
Да, тогда операция.
Нет, это невозможно. У него слабое сердце, он не выдержит. Нет, я буду против.
Против? Ну, а если другого выхода не будет?
Да это все равно, он не выдержит. Нет, нет, я и с него взяла слово, что он не даст разрешения на операцию без моего позволения.
Жаль, я не знал.
Что?
Я говорю, я не знал, что вы так боитесь хирургии.
Скажите, а вы что, значит, ежедневно режь, простите, оперируете?
Да вот сегодня привелось и ночью.
И что ж, все рак?
Нет, не только рак. Разбитые черепа, люди, искалеченные трамваем. Это для нас прекрасный материал. Чрезвычайно интересный.
Фух, не могу себе представить, как это могут привлекать раненые, искалеченные люди. Прям кровь стынет от ваших слов. А для вас, значит, все интересный материал. И все.
Вы, вероятно, считаете, что мы лечим больных только каплями датского короля, а к ранам прикладываем тончайшие переживания вашей лирики, да?
Какие у вас стали холодные глаза. Простите, не знал, что хирурги тоже нервны. Давайте оставим эту тему.
Пожалуйста, пожалуйста. Я ведь не имею права волноваться. В нашей профессии спокойствие и ясная голова прежде всего. А завтра утром у меня сложная операция.
Да нет, я прекрасно понимаю, что волнуя вас, я наношу большой вред человеку, которого завтра будете оперировать. Давайте оставим эту тему.
Пожалуйста, пожалуйста.
Душно у вас?
Душно?
Да. Майская ночь и яблони. Какие чудесные яблони. Они протянули белые руки к вашему окну и приветствуют жестокого хирурга.
Благодарю вас. А я думал, что они тоже ждут операции.
Ну уж не надо. А это... Это же...
Это обыкновенная скрипка.
Скрипка у хирурга?
Да.
Что же, у вас кто-нибудь играет?
Да.
Кто?
Я.
Вы?
А вы удивлены?
Вы любите скрипку и умеете играть?
Ну, играть-то еще не играю, но делаю на ней упражнения.
Какие же упражнения?
Ну, как вам это объяснить? Пальцы хирурга должны быть так же развиты, гибкие, чуткие, как пальцы скрипача или, скажем, пианиста. И...
Необыкновенно. Царица музыки служит для упражнений хирурга. Более чем трогательно. Ну, Платон Иванович, покажите мне ваши хирургические упражнения на наиблагороднейшем в мире инструменте.
Нет, я отказываюсь, это неинтересно.
Ну, Платон Иванович, я прошу вас.
Я сегодня не могу, не буду.
Нет, вы будете, потому нет, что я так хочу.
Нет, не буду.
Вот я останусь здесь и никуда не уйду до тех пор, пока мне не покажете ваших хирургических упражнений.
О-о-о.
Вот вам и о.
В таком случае даже смерть не заставит меня дотронуться до скрипки.
Так.
Вот вам и так.
Ну, хорошо, хорошо. Платон Иванович, желаю вам прекрасных, счастливых, веселых дней. Всего вам хорошего. Ну, сыграйте немножко. О! Вы в белом халате, в руках у вас скрипка, тут череп. Ну, какая композиция? Ну? Ну, что, все, что ли? Ну, что, все, Платон Иванович? Простите, что я смеялась.
Пожалуйста, пожалуйста.
Платон Иванович, я приду к вам еще.
Милость просим, пожалуйста.
Но не только героев играл Добронравов. Он был ярок и интересен в так называемых характерных ролях. Особое место в его творчестве занимали образы Островского. Годы детства Борис Георгиевич провел в Замоскворечье. Здесь он видел быт и нравы купеческих семейств. Поэтому образы Островского были ему хорошо знакомы и удавались сравнительно легко. Роль Тихона в «Грозе» он играл в начале спектакля с юмором, а в конце доходил в этой роли до трагедии.
Ну, Ты помнишь все, что я тебе сказала?
Помню, маменька.
Смотри ж, помни. На носу себе заруби.
Да помню, маменька, ну.
Ну, теперь все готово. Лошади приехали. Простить тебе, да и с Богом.
Да, с маменька, пора.
Ну?
А чего извольте?
Что ж ты стоишь? Ты что ж, порядку не знаешь? Ну, приказывай жене, как жить-то без тебя.
Да ведь она чай сама знает.
Разговаривай еще. Ну-ну, приказывай. Чтобы я слышала, что ты ей приказываешь. А приедешь, спросишь, так ли все исполнила, мол.
Слушайся, маменьки, Катя.
Скажи, чтоб не грубила свекровить.
Не груби.
Чтоб почитала свекровь, как родную мать.
Почитай, Катя, мамику, как родную мать.
Чтоб сложа ручки не сидела бы, как барыня.
Работай тут чего-нибудь без меня.
Чтоб в окна глаз не пялила бы.
Маменька, а когда же она в окна...
Ну-ну!
В окна не гляди.
Да чтоб на молодых парней не заглядывалась бы тут без тебя-то.
Маменька, да что же это в самом деле такое?
Ну-ну-ну-ну-ну! Ты должен исполнять, что мать говорит.
Не заглядывайся на парней.
Ну Ну, а теперь поговорите про между себе, коль что нужно. Пойдем, Варвар.
Кать. Кать, ты на меня не сердишься?
Нет.
Ну, что ты такая? Ну, прости меня, ну.
Бог с тобой. Обидела она меня.
Ну, все это близко к сердцу принимать, скоро в чахотку попадешь. Ну, что ее слушать? Ведь ей надо что-нибудь говорить. Ну, и пущай она говорит, а ты мимо ушей пропущай, во как надо. Ну, прощай, Катя.
Тише, не уезжай. Ради Бога, не уезжай. Голубчик, прошу я тебя.
Нельзя, Катя, коли маменька посылает, как же я не поеду?
Ну, бери меня с собой, бери.
Да нельзя.
Отчего же тише нельзя?
Да ну куда и как весело с тобой ехать. Вы и так уж меня заездили здесь совсем. Я не чаю, как вырваться-то, а ты еще навязываешься со мной.
Да неужели же ты разлюбил меня?
Да не разлюбил, а с этой неволи от какой хуже жены красавицы убежишь. Ты подумай то, ведь какой ни на есть я все-таки мужчина. Всю жизнь вот эдак ты жить, как ты видишь. Тут убежишь от жены. Да как я знаю теперь, что недели две... Никакой грозы надо мной не будет. Кандалов вот этих вот на ногах-то нет. Ну, да жены ли мне, сама суди.
Как же мне-то любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь?
Ну, слова как слова, и какие же мне еще слова тебе говорить? Я не знаю, чего ты боишься. Ты ведь не одна, а с маменькой остаешься.
Не говори ты мне о ней. Не тирань ты моего сердца. Ах, беда моя, беда. Куда мне, бедный, деться? За кого мне ухватиться? Батюшки, погибаю я.
Ну, полно, ну, полно, ну, что?
Тише, голубчик, как бы ты остался, либо взял ты меня с собой, как бы я тебя любила, как бы я тебя голубила, моего милого.
Не разберу я тебя, Катя, то от тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то вот сама лезешь.
Тише, на кого ты меня оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде.
Ну, да ведь нельзя, нельзя, так ведь уж нечего делать-то.
Ну, так вот что, возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную.
Какую клятву?
Вот какую, чтобы не смела я без тебя ни под каким видом, ни говорить ни с кем чужим, не видеться, чтобы думать не смела ни о ком, кроме тебя.
Да на что же это?
Успокой ты мою душу. Сделай такую милость для меня.
Ну, а как же можно за себя ручаться? Мало что может в голову зайти.
Чтобы не видать мне ни отца, ни матери. Умереть мне без покаяния.
Что ты? Ну, что ты? Грех-то такой. А? Я и слушать-то не хочу.
Борис Георгиевич Добронравов играл в двух пьесах Чехова. «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Причем в спектакле «Вишневый сад» он в разное время сыграл три роли. Сначала студента Петю Трофимова, потом лакея Яшу и, наконец, купца Лопахина. Добронравов на сцене всегда был темпераментным, действующим, борющимся, протестующим. Он был истинным актером художественного театра, театра переживания. И монолог Лопахина в третьем действии пьесы «Вишневый сад» был не только кульминацией этой роли, но и всего спектакля.
Вы, погодите, господа, сделайте милость. У меня в голове помутилось. Я ничего не понимаю. И говорить я не могу. Приехали мы на торги, а там уж делегант. У Леонида Андреевича был только 15 тысяч, а Дериганов сразу, сверхдолгу, надавал 30. Ну, я вижу, дело такое, схватился с ним, надавал 40, а он 45, а я 55. Он, значит, по 5 набавляет, а я по 10. Ну и кончилось! Сразу сверхдолгу надавал 90, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой. Мой! Господи! Боже мой! Вишневый сад мой! Вы скажите мне, что я пьян, что я не в своем уме, что мне все это представляется, но только не смейтесь надо мной, не надо мне. Не надо. Ах, ежели бы дед мой отец встали из гробов и посмотрели бы на все происшествие, каких Ермолай! О! Битой! Ну, а грамотной! Ермолай, который зимой босиком бегал! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Вот самый Ермолай! Купил имение, прекрасней которого нет ничего на свете. Я купил имение, где дед мой отец были рабами, где их не пускали на кухню. Черт, я сплю, это мне все кажется, мерещится. Плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности. Эй, ключи бросила. Дед хочет поговаривать, она уж здесь не хозяйка. А мне все одно. Музыканты! Играйте! Я желаю вас слушать! Приходите смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду!
Последним созданием Добронравова была роль дяди Вани в пьесе Чехова. Эту роль он очень любил. Она ему была особенно близка, и играл он ее всегда с громадным успехом. Когда его дядя Ваня с прекрасным лицом, громадными, умными и добрыми глазами говорил «пропала жизнь», то было до слез обидно, что такой чудесный человек так несчастен.
Сейчас пройдет дождь, все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью точно дымовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь, моя любовь. Куда мне их девать? Что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.
Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею. Я не знаю, что вам отвечать. Простите, я ничего вам не могу сказать. Спокойной ночи.
И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом же доме, гибнет другая жизнь, ваша. Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите, поймите.
Иван Петрович, вы пьяны?
Может быть, может быть.
Где доктор?
А он там у меня ночует. Может быть, все может быть.
И сегодня пили. Ну, к чему это?
Все-таки на жизнь похоже. Вы не мешайте мне, Элен.
Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Ну, идите спать. Мне с вами скучно.
Дорогая моя, чудная...
Оставьте меня! Это, наконец, противно!
Ушла. 10 лет тому назад я встретил ее у покойной сестры. Тогда ей было 17, мне 37 лет. Отчего я тогда не влюбился в нее и не сделал ей предложение? Это было так возможно. Ах, была бы она теперь моей женой. Теперь оба мы проснулись бы от грозы, она испугалась бы грома, а я держал бы ее в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь». Ох, какие чудные мысли! Как хорошо! Я даже смеюсь. Но, боже мой, мысли мои путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика. Работал на него как вол. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы, как кулаки, торговали постным маслом, творогом, горохом. Сами не доедали куска, чтобы с грошей и копеек собирать тысячи и посылать ему. Я гордился им, его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, изрекал, казалось мне гениальным. Боже! А теперь вот он в отставке. И теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, ничто. Мыльный пузырь. А я обманут, вижу, глупо обманут.
В 1949 году, 27 октября, на сцене МХАТа шла в последний раз трагедия Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Спектакль в этот вечер кончился трагически. Добронравов, игравший царя Федора, умер на сцене, не доиграв последней картины спектакля. А Борис Георгиевич всегда особенно страстно и проникновенно играл эту картину у Архангельского собора.
Царь идет!
Еще подождем дитятка, видишь, царь помолиться хочет.
Царь, батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой искупивший свои грехи, ты с Богом нанесущий, ты царствовать умел, наставь меня. Вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи.
Княжна, теперь царь-государь, помилуй.
Чего тебе, боярышня?
Помилуй дядю моего.
А кто ты? Кто дядя твой?
Иван Петрович Шуйский.
Так ты, княжна Мстиславская. Да-да, я узнаю тебя.
Свет, государь, она тебя со мною вместе просит за князь Иван Петровича.
Ну что ты, Арина, встань. Вставайте обе, я князь Иван Петровича прощу.
Свет, государь, прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял.
Ну, хорошо, Арина. Я и сам хотел послать за ним. Немного позже хотел послать. Но для тебя, Арина, пошлю сейчас. Борис, пошли за ним.
Великий царь, ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался.
Он должен прекратиться.
Но, государь.
Ты слышал мой приказ?
Великий царь.
Не вовремя ты вздумал перечить мне. От нынешнего дня я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться. Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин?
Вот он идет.
Сейчас всех шуйских освободить. Иваныш Петровича ко мне прислать. Ты слышишь? Чего ж ты ждешь?
Великий царь.
Как смеешь ты еще стоять передо мной, когда тебя я шлю?
Великий государь. Не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович.
Ну?
Он сею ночью.
Что сею ночью? Говори, ну, что?
Он сею ночью петлей удавился. Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглися, как бы народ его не освободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами Шиховской. Да кабы я не застрелил, его вломились бы.
Князь Шуйской удавился. Иван Петрович. лжешь! Не удавился. Удавлен. Удавлен он. Ты удавил его. Убийца. Зверь.
Великий царь.
Ты ведал это?
Бог свидетель мне не ведал.
Палачей! Поставить плаху здесь, передо мной. Здесь, перед крыльцом. Сейчас! Я слишком долго мироволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне. Не вдруг отец покойный стал грозным государем. Через окольных он грозным стал. Вы вспомните его!
Сейчас! Из Угличи боярину Борису Федоровичу Годунову!
Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса. Аринушка, Аринушка, мое неясно зрение, не вижу я, мне кажется, я что-то не так прочел. В глазах моих рябит, прочти ты лучше.
Боже милосердый!
Что там, Арина, что там?
Царевич Дмитрий
упал на нож и закололся. Так ли?
Так, Федор. Так.
В падучем он недуге упал на нож. Да точно ли так, Арина? Ты, может быть, не так прочла? Дай лист. До смерти. До смерти закололся. Не верится. Не сон ли это все? Брат Дмитрий мне за место сына был. У нас с тобой ведь нет детей, Арина.
Всю Русь Господь бедой посетил.
Его любил, как сына я. Его хотел к себе я взять, но там оставил, там, в Угличе. Иван Петрович Шуйский говорил, не оставлять его. Что скажет он теперь? Ах, да. Он уж ничего не скажет. Он удавлен.
Великий царь.
Ты, кажется, сказал, он удавился. Митя закололся. Арина? Арина? Что если он...
Государь, тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь.
Зачем? Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Я никому не верю. Никому не верю.
Царь, батюшка, пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу.
Розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась.
Вправду? Вправду? Ты хочешь послать в Углич Шуйского Василия? Послать племянника того, кого ты...
Великий царь!
Кого они сегодня ночью... Шурин! Шурин, прости меня! Я грешен пред тобой. Мои смешались мысли, я путаюсь. Я правду от неправды не отличу. Аринушка моя, поди ко мне. Петрович, поезжай со князь Василием. Князь Василий, что бишь я тебе хотел сказать? А, позабыл. Да, да, вот что. На той неделе я послал игрушек Мите. Я хотел бы знать, Успел ли он?
Все кончено. Жених застрелен мой. Удавлен дядя.
Дитятка, тебя к себе возьму я. Будешь ты отныне мне вместо дочери.
Царица, я постричься бы хотела.
Да, княжна, да, постригись, уйди от мира. В нем правды нет. Я от него и сам бы хотел уйти. Мне страшно в нем. Арина, Арина, спаси меня.
Свет мой, Федор, в молитве мы у Бога утешения должны просить.
В молитве, да, я в монастырь пойду, молиться буду, посхимлюсь там.
Нельзя тебе, свет Федор, венец наследный некому тебе твой передать.
Да, я последний вроде, последний я. Что делать мне, Арина?
Свет, государь. Нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может. Лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тягость. И ответ.
Так, так, Арина. Не вмешаюсь более я ни во что.
Пути сошлись наши.
О, если бы им сойтись не довелось.
О народе Серпуховской, боярский ты вывезею твой! О народе Серпуховской, боярский ты вывезею твой!
О народе Серпуховской, боярский ты вывезею твой!
Великий государь, полкан идет. Все по местам! Полки тебя, боярин, в поле ждут. Ты сам ли встретить хана нас поведешь?
Боярин князь Мстиславский, я муж совета, ты же муж войны. Отныне будь верховным воеводой. За честь Руси, как вождь, веди нас в бой. Я ж следую, как ратник за тобой.
Бездетны мы с тобой, Арина, стали. Моей виной лишились брата мы. Князей варяжских царствующей ветви последний я потомок. Род мой вместе со мной умрет. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, за что поставил ты меня царем? За что?